Серфинг по волнам черной смерти. Так мы назвали очередную серию нашего подкаста. Века сменяют столетия, а человечество вновь столкнулось с пока еще неразрешенной проблемой – эпидемией опасного вируса. Сегодня мы отправляемся серфовать по волнам прошлого, чтобы посмотреть, как столетия назад люди сражались с чумой, недугом, получившим название «Черная смерть». Не обошел он и чешские земли, и безмолвные напоминания о нем до сих пор можно встретить на улицах городов. Далее Ольга Васенкевич и Татьяна Кшелинова.
Здравствуйте, друзья! Мы вас приветствуем в новом карантинном выпуске нашего подкаста.
А бодренькие мы, потому что тема очень интересная, вот, и хотим этой темой с вами поделиться. А обсуждать мы сегодня будем чуму, которая напала на Европу, в частности на Чехию и на Прагу, 3 века назад.
3 века назад это была последняя вспышка чумы. До этого она зверствовала еще столетия и столетия перед этим. И сегодня, когда мы ходим по улицам, например, Праги, мы даже не подозреваем, что свидетельства тех времен страшных до сих пор присутствуют на улицах.
Вообще эти свидетельства мы воспринимаем как памятники архитектуры, скульптуры эпохи барокко. История их довольно интересная. Об этом и о многом другом вы узнаете сегодня, прослушав наш подкаст. Ну а в качестве эксперта мы пригласили в наш подкаст экскурсовода с 30-летним стажем. Это Вера Паткова.
Серфинг по Праге с Олей и Таней. Ловите волны бурной жизни мегаполиса.
Вот интересно, мы все время сейчас слышим, и нам тоже пришло это в голову, мы проводим параллели с теми старыми временами, с эпохой, когда в Европе зверствовала чума. Но что интересно, параллелей действительно получается, Таня, очень много, потому что, например, точно так же по Европе чума распространилась из Италии, мы все об этом знаем.
Слово «чума» на чешском языке – это «мор». И я думаю, что русские понимают это слово. И первая эпидемия пришла из Азии и называлась «черная смерть». Говорят, что в то время даже было использовано в первый раз биологическое оружие. Это было в городе Феодосия в Крыму. Город тогда назывался Кафа. Состоялась битва между армиями Генуи и крымскими татарами. Генуэзская армия находилась внутри города. Город был окружен крепостной стеной. За крепостной стеной была армия татар. Среди них были зараженные чумой и они начали умирать в большом количестве. И их полководец приказал бросать мертвых в сам город, чтобы заразить врагов. Таким образом чума появилась в городе. И когда генуэвцы возвращались домой в Геную, они с собой принесли чуму, и чума распространилась по всей Европе. Во время этой эпидемии умерли в Европе миллионы людей.
И само слово «карантин» произошло именно от итальянского слова «quaranta», что означает «40». И история очень интересная. Связана она с кораблями, приплывающими в Италию, в частности, в Венецию. И эти корабли должны были стоять 40 дней до тех пор, пока сами венецианцы не убедятся в том, что на этом корабле нет зараженных людей. То есть если в течение 40 дней нет трупов, нет зараженных, значит, этих людей можно было бы выпускать на берег. Вот так и появилось слово «карантин».
Да, и, кстати, что еще интересно, что Чехия пострадала, например, не во все эпидемии чумы, потому что первые эпидемии они как-то обошли стороной, более или менее, в Моравии. Они, конечно, наибольшее число жертв тогда было, но как-то Прагу так они не затронули. А вот эпидемии, которые затронули Прагу, пострадала именно Чехия, они приходятся на 1357-63 годы, потом в 1582 году произошла так называемая Великая чума, а в 1598-м – главная чума.
Что касается Праги и Чехии, люди не знали, почему так много их умирало. С 15 до 18 века церковь, инквизиция, она обвиняла много женщин, что они ведьмы. И люди тогда раньше не знали, что, например, то, что чуму разносят блохи, которые жили на крысах. И эти женщины, ведьмы, они просто знали природные свойства трав и грибов и кустов, деревьев, и они их применяли для лечения людей. И поэтому эти женщины, их потом католическая церковь преследовала и сжигала. Эти женщины, они держали кошек. И инквизиция, когда сжигала женщин, сжигала их вместе с кошками. Поэтому крысы и мыши размножались дальше, и кошек не хватало, чтобы их уничтожать. И в Праге даже христиане обвиняли евреев, что евреи травили воду в колодцах. В Чехии из-за этого произошли погромы евреев, например, в городе Cheb это случилось.
Кстати, мы же начали с тобой говорить о том, что на улицах Праги и по сей день мы видим свидетельства тех печальных страниц истории. И имели с тобой мы в виду, Таня, что?
Памятники архитектуры, чумные столбы, костелы, посвященные святым, защищавших от чумы, фрески какие-то и так далее. Вот все в этом духе.
А вот мне пришло в голову, что сейчас в Праге также сохранилось несколько кладбищ того периода. Кладбища устраивались раньше за пределами города, ну и, естественно, Прага разрасталась, и сегодня получается, что эти кладбища, конечно, не в центре города.
Ну, почти в центре.
Да, ну и теперь мне еще в голову приходит такая интересная параллель, что раньше правители, когда они понимали, что эпидемия чумы разбушевалась в Праге, они убегали из Праги. И вот таким образом, например, поступил Владислав II Ягеллонский, который смотался в Требич, и также Рудольф II, который убежал в Плзень.
Когда он правил, Прага была центром всей Европы, и он был габсбургский император, он переселился из Вены в Прагу. Прага ему очень понравилась, и Прага для него был мистический город. Он увлекался мистикой, искусством, алхимией и науками. Он был очень образованный человек. И когда тогда чума приближалась к Праге, его личный врач ему рекомендовал сбежать из Праги в город Plzeň. Он остался живým. I после toj epidemii v начале 17. века on prikazal postrojiť kastiel Sviatovo Rocha, ktorý nachodí sa v rajone Gradčany v blízi Stragovského manastyria. Eto miesto byl jemu pomagli vybrať alchymiky, ktorí dla neho robotali i oni zanimali s to, že geomantiej. Eta nauka a silách zemlí. Многие такую науку знают из Китая, как фэнг шуй. И костёл был построен на таком сильном месте, где очень хорошая энергия. И люди туда приходили молиться, когда эпидемии приближались к Праге.
А наш президент скрывается в ланах.
Да, в замке, в президентском.
Мы все сегодня следим, к сожалению, за сводками новостей, чтобы узнать, какое количество зараженных в наших городах, в наших районах, в наших странах. Этих людей, к сожалению, немало. Но могу вас заверить, что, например, в 15 веке в Европе, когда чума буйствовала фактически целый 15 век, в Чехии, например, умерло 800 тысяч человек, а в Праге тогда хоронили более 100 человек в день. За одно лето, например, в Чехии в 1439 году умерло 51 тысяча человек. Могу вам сказать, что за 15 век в Европе от чумы скончалось 25 миллионов человек. Представляете, вот эта цифра. Надеюсь, что мировые ученые изобретут в ближайшее время какое-то лекарство или вакцину, и мы не будем равняться цифрами со средними веками.
Я на самом деле постоянно себе повторяю, но сейчас же не средневековье, что люди настолько верят в медицину, а медицина пока себя никак, к сожалению, не успела проявить, потому что действительно, видимо, такой вирус, с которым не так уж просто справиться.
Вот сегодня люди верят в медицину. А во что верили люди и в средние века, и в 17 веке? Как они защищались от вируса?
Это было прежде всего уже, когда была эта последняя эпидемия чумы. Начало 18 века, и они уже много знали про чуму и как защищать се. И надо уже было принимать такие необходимые меры. И появились даже специальные учреждения для карантина. Они знали, что надо было отделить здоровых от больных. Появились специальные больницы даже. И люди пользовались дезинфекцией.
Кто служила дезинфекцией в те времена?
Но дезинфекцией это была соленая вода или уксус. Или они окуривали свои дома и себя деревом. Например, деревом можжевельника, у нас популярный. И они тоже закрывали рот тканью, смоченной перед этим уксусной водой или чесночным отваром. Чеснок, конечно, очень полезный, как дезинфекция. И туалеты. Знаешь, туалеты они засыпали известняком. Врачи себя тоже защищали. Врачи носили такие специальные маски с клювами, которые закрывали все лицо. Они хотели напугать эту бактерию. И это помогло. Потом чума уже исчезла. Вот где-то 1715 год, конец эпидемии у нас, в некоторых странах Европы, потом еще была чума немножко, но это была последняя большая эпидемия чумы.
Люди верили в покровительство, в защиту святых. Часто это случалось уже в знак благодарности после того, что эпидемия чумы миновала. А часто это проходило также в просьбу как бы защитить город от чумы или спасти город от чумы. И тогда на улицах городов возводились так называемые чумные столбы, которых в Чехии сейчас сохранилось немало. И по сей день в Праге, например, самый известный чумной столб находится прямо на Градчанах, куда приходят многие гости города. Этот столб относится к 1726 году, и это работа Фердинанда Максимилиана Брокофа, известного пражского скульптора.
А подробнее о том, из чего состоит чумной столб, какие скульптуры его украшают, и о своем любимом святом расскажет экскурсовод Вера Паткова.
Очень почитали и до сих пор почитают Деву Марию, потому что она защитница. И часто на самом верху такой колонны бывает статуя Девы Марии. И дальше на таких колоннах бывают статуи тех, которые защищали от чумы. У меня есть любимый святой, это святой Рохус, Рох. Он жил в начале 14 века, он žil во Франции и он был паломник. И он шел из Франции в Рим. И в то время, говорят, была чума. Он помогал больным и сам заразился. И когда он заразился и заболел, он остался один. И только его верная собака приносила ему хлеб, и он остался живым. И художники его всегда изображают с этой собакой, которая ему помогла выжить.
Оль, скажи, а вот ты знаешь, какие меры предосторожности принимали люди, чтобы защититься от чумы? Что они ели, чем они лечились? Было ли у них приняты те же меры, как и сегодня?
В наше время многие из этих мер могут показаться, мягко говоря, странными. Но люди тогда верили в них и, наверное, верили, что это каким-то образом помогает. Например, меня очень поразила такая мера, как говорилось, что переезд на другое место помогает спастись от чумы. Вот мне кажется, какая-то нелогичная мера.
А мне кажется, логичная, потому что, например, переезд из Праги на дачу очень помогает в борьбе с коронавирусом, потому что там свежий воздух и далеко от людей. Люди того времени именно это имели в виду.
Интересными мерами мне показались следующие, которые прочитали мы с тобой, Таня, в хронике того времени. Вот, например, в те времена были запрещены похороны, и только два человека могли на них присутствовать.
Кстати, сейчас тоже можно у нас в Чехии выходить только по два человека, не больше. Поэтому вот такая параллель интересная.
Во дворце король, например, сидел окруженный огнем. Считалось, что это помогает избежать чумы. Не знаю, чем была вызвана такая мера?
Ну, что сгорает чума, и все бактерии как бы сгорают, не долетают до правителя.
Ну, видишь, что ты все находишь логические объяснения. Вот. Потом считалось, что кровопускание также помогает, как и слабительное.
Это для того, чтобы, наверное, человек избавился от излишков жидкости в теле.
Также считалось, что помогают пилюли из алоэ. Их покрывали тонким слоем золота по желанию покупателей. Вот мне тоже сейчас кажется, знаешь, говорят, что маски каким-то образом, да, помогают защититься. Кто-то носит обычные медицинские хирургические маски, кто-то носит
респираторы,
а кто-то носит какие-то прям модные, то есть тоже становится модным аксессуаром. Люди покупают себе, заказывают, вышивают там эти маски.
Маски? Дело такое, они сразу заметны на лице. На одежду уже сейчас никто не обращает внимания, а скорее на маски, поэтому тут уже модные дизайнеры могут разойтись не на шутку.
Да, это ты точно права. Кстати, проветривание всегда помогало и помогает, свежий чистый воздух. Раньше открывали утром окна на восток, видимо, когда солнце восходит, а вечером на север почему-то. А днем окна были закрыты. Также с уксусом мыли полы.
Оль, а вот как ты думаешь, были какие-то специальные рекомендации, что можно есть во время эпидемии, а что нельзя есть? Вот ты слышала, вот в наше время есть какие-то рекомендации, что помогает?
Слыхала, что нужно пить витамин С.
Ну, естественно, есть там чеснок, там, я не знаю, имбирь, чай из имбиря. Все это убивает инфекцию и усиливает иммунитет. А вот в старые времена прям составляли целое меню, в которых рекомендовалась определенная еда. Например, считалось, что есть сладости из белой муки не очень хорошо.
В то же время поэтому же не рекомендовалось есть сочные фрукты, кроме слив, вишни и абрикосов.
Да, а из сладостей, кстати, оладьи, пончики и пироги никак не разрешалось.
Да, но были определенные, кстати, рекомендации, связанные с мясом животных, употреблением его в пищу. Рекомендовалось мясо животных, пасущихся в горах. Противоядным также считалось мясо оленей. Рекомендовали есть козлятину, телятину, голубей, кур, но ни в коем случае не гусиное и не утиное мясо.
Ну, говорили, что гусиное и утиное мясо портит кровь.
А, да, но, кстати, мне особенно нравятся рекомендации по поводу того, что можно было употреблять в качестве напитков. Пить можно было только легкое белое сухое вино и хорошее пиво. И я смотрю, что молодежь сейчас на углах активно вот эту рекомендацию по поводу пива выполняет.
Ну, причем в хронике писали очень хорошее пиво. плохое пиво во время карантина пить не рекомендовалось.
И в заключение, конечно, нужно сказать обязательно, что физкультура считалась необходимой.
Представляешь, все времена люди еще физкультурой занимались. Мне казалось, что они на полях работали, а аристократия и не утруждала себя никакими физическими нагрузками.
Но ты замечаешь, опять же, интересную параллель с нашими временами. Какой особой популярностью сейчас пользуются различные видеотренировки, занятия йогой, чем угодно?
Да, замечала такое, но вот, к сожалению, в хронике не было описано, что конкретно делали люди в качестве физических упражнений, но там было написано, что плавание вы должны были исключить. Ну а чтобы люди не скучали и избавились, как написано в хрониках, от злобы и отчаяния, им рекомендовалось играть в кости.
Ну, сейчас тоже, мне кажется, особой популярностью пользуются всякие настольные игры. Поэтому, собственно, ну что изменилось, Танечка? Ничего. Так же сидим, так же ждем спасения.
Да, и надеемся, что вскоре оно придет.
Вот на этой оптимистической ноте мы и желаем вам, друзья, не отчаиваться, соблюдать все рекомендуемые меры. И будем надеяться, что это приведет к скорейшему избавлению от этой напасти.
Слушайте наш подкаст, не скучайте и, главное, будьте здоровы. С вами были Оля и Таня
и серфинг по Праге.